Добро пожаловать на наше следующее видео «Что происходит, профессор?» Добрый день, Вальтер.
Добрый день.
Как вы? У меня все хорошо. Кажется, я давно не видел вас. Да, с последней встречи прошла неделя. Давайте обратимся к Господу в молитве для начала нашей встречи. Да, я думаю, на этом нужно. Наш любящий Отец Небесный, мы живем в такие знаменательные времена, и без Тебя у нас нет надежды. Но большая надежда, которая у нас есть, сосредоточена на Тебе. Поэтому я молю, Господи, чтобы Ты просветил нас Своим Духом и защитил нас Своими ангелами во имя Иисуса. Аминь. Итак, сегодня давайте снова поговорим о том, что происходит в мире. Да, я думаю, что пришло время поговорить об этом. Я думаю, что было бы необходимо, чтобы мы дали очень четкое библейское описание того, что представляет собой Вавилон. И я думаю, что разговоры, которые у нас были о доктринах змея, дают нам представление, чтобы мы знали, кто преподает богословие змея и кто определен в Священном Писании как великая антисила против Иисуса Христа, маскирующаяся под ангела света. Маскируется под него, но отрицает все его учения и план спасения. И куда мы направляемся? Мы идем к финальному конфликту. Конфликт такого огромного масштаба, что мир никогда не видел ничего подобного. События вокруг нас происходят очень быстро. Как только мы получим эту основу, мы должны вернуться к тому, что мы знаем в потоке времени, и затем мы можем снова взглянуть на некоторые детали и вернуться к тому, где мы сейчас находимся в потоке времени. Так будет продолжаться до конца. Да, так будет продолжаться до конца. Мы должны получить весть. Итак, с чем мы будем иметь дело сегодня? Связано с тем, что вы дали нам. Вы дали нам основу для работы с этим учением змея. Да, но мы всегда должны убедиться, что у нас есть правильные фильтры. Фильтр — это Слово Божье, при содействии которого мы имеем, к счастью, и дух пророчества, который должен гармонировать со Словом Божьим. И когда мы применяем этот фильтр, тогда мы узнаем, что мы работаем с пророческим сценарием, а не с мирскими спекуляциями. Этот фильтр очень важен. Также важно знать, какова наша роль во всем этом сценарии, где мы находимся, что мы делаем, какова наша роль, и вмешиваться ли нам в это или стоять в стороне и быть как наблюдатели. Что делает сеятель? Разве он не сеет семя? Затем он идет и срывает растение или терпеливо ждет, когда семена прорастут и вырастут. Итак, мы можем сделать посев, но мы не можем его взрастить. Это то, что требует особой силы, которой у нас нет. Итак, давайте посмотрим на некоторые из этих проблем. Мы назвали нашу встречу «Север против Юга». Но может быть много названий и подзаголовков. Я уверен, что можно придумать много и записать их всех в столбик. Но почему мы говорим о севере против юга? Потому что это последняя битва, как описано в книге Даниила. И тогда мы должны применить это к временам, в которые мы живем. Так что это на самом деле непрерывный процесс. Каждые несколько месяцев вы должны быть в состоянии прочитать лекцию о Данииле, потому что все меняется по мере нашего продвижения. Не информация, но события продолжаются меняться. В книге Иеремии 6.16 мы читаем, «Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Прекрасно. Но они сказали, не пойдем. Это история человечества. Бог дал нам путь спасения. Бог дал нам все критерии. И Он сказал, выберите этот путь. Это путь жизни. Но человечество говорит, мы не пойдем. Но кому здесь обращается Иеремия? К церкви. Он говорит Божьему народу. И что говорит Божий народ? Мы не пойдем. Мы не пойдем. Как ты думаешь, что-то изменилось? Мы стали лучше? Или мы все еще такие же? Как сказал Соломон, нет ничего нового под солнцем. Да, нет ничего нового под солнцем. Это очень грустное утверждение. Но многие выберут широкий путь. Но, слава Богу, не все. В 9 томе свидетельства церкви мы читаем, «Сатана является прилежным исследователем Библии». Итак, какими мы должны быть? Еще более прилежными исследователями Библии. Да, он знает, что ему осталось очень немного времени, и делает все возможное, чтобы на каждом месте земли противодействовать работе Божьей. Всякий раз, когда вы делаете что-то для Бога, можете вы ожидать оппозиции? Да, 100%. Это уже критерий для нас. Если мы не получаем ее, тогда мы должны спросить себя, что мы сделали не так. Даже трудно себе представить переживание народа Божьего, живущего на земле, в то время, когда сольется вместе небесная слава и повторение гонений прошлого. Это удивительное утверждение. Итак, какая слава будет смешана с гонениями? Нет преследований, нет славы Божьей. Тогда это должна быть ложная слава. Так Библия говорит нам, что сатана желает прельстить даже избранных. Он даже огонь снисходит с небес. С помощью этого мощного движения, посредством которого он обманывает человечество, он свяжет это с преследованием и попытается уничтожить Божий народ с лица земли. Это очень увлекательная вещь. Для Божьего народа это будет ужасный опыт. Они будут ходить во свете, исходящем от престола Божьего. Через ангелов будет восстановлена постоянная связь между небом и землей, а сатана, окруженный злыми ангелами, выдающий себя за Бога, будет творить всевозможные чудеса, пытаясь, если возможно, прельстить и избранных. Народ Божий не должен искать для себя безопасности в совершении чудес. Почему нет? Потому что сатана их совершает. Как вы будете различать одно или другое? Итак, какое оружие есть у народа Божьего? Слово. Истина. Так написано. Народ Божий не должен искать для себя безопасности в совершении чудес, потому что сатана будет повторять совершаемые чудеса. Народ Божий, испытанный и проверенный, должен черпать для себя силу в знамении, выраженном в книге Исход 31, 12 по 17 стихи. Мы должны смотреть на это, верно? Они должны непоколебимо стоять на живом слове «так написано». Это единственное основание, на котором они могут стоять в абсолютной безопасности. Поэтому для дьявола очень важно подорвать авторитет Слова Божьего. И мы говорили об этом в некоторых из наших обсуждений. И насколько важно, чтобы мы придерживались того, что говорит нам это слово. Это единственное основание, на котором они могут стоять в абсолютной безопасности. А те, кто нарушили свой завет с Богом, будут в тот день без Бога и без надежды. Это важно. Если вы воспринимаете все это в контексте, первое предложение гласит, «Сатана является прилежным исследователем Библии». Так что вещи, которые он собирается делать, если вы не основаны на слове, это будет выглядеть для вас на библейском основании. Разве ты не пришел к Иисусу, ссылаясь на Библию? Да, но он вынимает из контекста и искажает. Итак, давайте посмотрим на эти стихи в книге Исход. Исход 31.12. «Я сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым так, субботы мои соблюдайте, ибо это знамение между мною и вами в роды ваши, дабы вы знали, что я Господь, освящающий вас». Итак, важным моментом здесь является то, что если вы признаете субботу, вы признаете Бога, который освящает вас. Итак, откуда вы берете свое спасение? Откуда вы получаете направление относительно того, как вы должны идти? От Него. Не от кого-то другого. Очевидно, не от того, кто следует доктринам змея, верно? Итак, другими словами, суббота становится знамением признания того, что вы принимаете власть и руководство Господа. И соблюдайте субботу, ибо она свята для вас. Кто осквернит ее, тот будет предан смерти. Теперь, это был тип, верно? Бог работал тогда там, была теократия. Иными словами, каждый, кто не признает, что Бог — это тот, кто обладает властью, в конечном итоге пострадает от разделения из-за собственного отказа, а не потому, что Бог мстителен. Каждый потерянный человек будет иметь только то, что выбрал. Да, совершенно верно. Кто станет воную делать дело, та душа должна быть истреблена из среды народа своего. Что это значит? Это значит заниматься своими делами, чтобы попытаться спасти себя. Вы должны полностью успокоиться в законченных делах Бога. Ты все еще должен есть, ты все еще должен пить, ты должен делать определенные вещи. 6 дней пусть делают дела, а 7-й — суббота покоя, посвященная Господу. Всякий, кто делает дело в день субботний, да будет предан смерти. И пусть хранят сыны Израилевы субботу, празднуя субботу в роды свои, как завет вечный. Итак, если это знак того, что Бог — это тот, кто освящает их, могу ли я удалить это? Невозможно, верно? Это знамение между мною и сынами Израилевыми навеки, потому что в 6 дней сотворил Господь небо и землю, а в день 7-й почил и покоился. Мы обсуждали это. Это очень сложная вещь для людей, живущих в эпоху эволюционного мышления. На самом деле, вы должны верить тому, что говорит здесь Слово. Этот Бог создал все за 6 дней, иначе суббота теряет смысл. Итак, вы уже в ссоре с научным братством. И когда Бог перестал говорить с Моисеем на горе Синае, дал ему 2 скрижали откровения, скрижали каменные, на которых написано было перстом Божьим. Сколько заповедей было на этих скрижалях? 10. 10, не 9, не 7, не 8. 10. Итак, Божий народ должен соблюдать все 10 заповедей. Если вы связываете стихи с Библией с комментарием, то заявление, которое мы читали ранее, оно было прочитано, чтобы показать, насколько великим будет обман в конце времени, который принесет дьявол. Это должно быть частью обмана. Мне нравится это высказывание Мартина Лютера. Оно звучит очень резко, но в свете того, что мы только что обсуждали в предыдущих видео «Учение змея», оно на самом деле очень сильное. Он написал, «Если вы не будете всем сердцем бороться против папского имперского правления, вы не сможете спастись». Это звучит очень резко, потому что в римско-католической системе много хороших христиан. Люди, которые действительно любят Господа, но которые не понимают. Я хочу сказать, что я был католиком. Я не понимал полноты их учения, что оно на самом деле означало. Оно полностью противоречит Библии. И я верю, что многие в церкви не понимают так же. И если они увидят это, они будут шокированы. Кто бы ни принимал свет в религии и поклонении папству, он будет навсегда потерян в грядущем мире. Потому что это полностью противоречит тому, чему учит Библия, верно? Если вы отвергаете это, папизм, Вы должны ожидать, что вы подвергнетесь любой опасности, даже можете потерять свои жизни. Но гораздо лучше подвергнуться таким опасностям в этом мире, чем молчать. До тех пор, пока я живу, я буду предостерегать своих братьев от пыла и чумы Вавилона из-за страха, что многие из нас, как и остальные, отступят и попадут в бездонную яму. Это почти как прогноз. И мы обсуждали это. И мы сказали, что если вы присоединитесь к Вавилону, который на этом этапе, на этапе Мартина Лютера был папством и драконом, но это почти как предсказание, что некоторые отступят и снова присоединятся к системе. И это печальная часть. Вавилон пал. Пал Вавилон. Снова пал. Был еще один компонент, который был добавлен. Протестантизм в экуменическом движении, признающем эту власть, которую Мартин Лютер сказал, что вам приходится бороться. Если вы этого не сделаете, вы не на той стороне. Вы будете противостоять. Может это повлиять? Может это повлиять на наших людей? Могут ли даже некоторые в нашей собственной церкви отступить и найти Вавилон не таким предосудительным, как сказал Бог о нем в своей Библии? Я думаю, что это может произойти. Итак, давайте посмотрим на конец времени, потому что мы хотим посмотреть на события, которые происходят в современном мире. Итак, нам нужна ясность, и снова мы должны применить фильтр. А фильтр — это Слово Божье. Даниила 11:40. «Под конец же времени сразится с ним царь Южный», имеется в виду с царем Северным, «и царь Северный устремится, как буря на него, с колесницами, всадниками и многочисленными кораблями». Против него, то есть против царя Южного. Потому что я также слышал, что некоторые люди говорят, что с ним это особый царь. Нет. Он идет против царя Южного. Это битва между Севером и Югом. Мы должны определить битву между Севером и Югом. Мы должны определить, кто такой царь Южный и кто такой царь Северный. И между ними происходит битва. Он устремится против царя Южного с бурей. Теперь, всякий раз, когда Библия говорит о буре, это означает войну. Вы можете прочитать все параллельные тексты в Иеремии. Мы не собираемся вдаваться во все из них. Но буря идет, и она выходит с севера. И это Вавилон, это Навуходоносор, тот, кто идет. С колесницами и всадниками. Это также символы войны. И многочисленными кораблями. Корабли — это символ экономики. Итак, это будет война, которая может быть физической войной, это может быть духовная война, и это может быть экономическая война. Это может быть все вышеперечисленное. И он, имеется в виду царь Северный, войдет в славную землю или в прекраснейшую земель. Это Божий народ. Теперь, люди хотят воспринимать это буквально, они говорят, это буквальная битва между северными и южными силами против Израиля. Нет. Мы прошли мимо типа. Мы живем в антитипе. То, что было в местном масштабе в типе, становится универсальным в антитипе. Итак, царь Северный во времена Иеремии был царем Вавилона. Даниил также определяет это в этом пророчестве. Даниил и Иеремия были практически современниками. На самом деле Даниил изучал слова Иеремии. Теперь, что здесь происходит? Царь Северный был царем Вавилона, а царь Южный был царем Египта. И мы имеем здесь такую обстановку. Царь Северный нападает на царя Южного, но царь Южный будет давить на него. Произошло ли это в истории? Да. Фараон Нехао пошел и попытался свергнуть вавилонскую систему, но царь Северный разбил его. Он уничтожил его, в основном военной силой и экономикой. Он держал экономику в своих руках и нападет на области, наводнит их и пройдет через них. Он войдет во многие страны. Теперь буквальный царь Северный завоевал тогда восточные страны Азии, но антитип царя будет контролировать каждую страну в мире. И войдет он в прекрасную из земель. Это Божий народ. И многие области пострадают и спасутся от руки его. Это было интересное число стран, которые мы не можем сравнить со странами сегодня. Мы можем только посмотреть на них, как на антитип. Только Едом, Моав и большая часть сынов Аммоновых. Итак, это едомляне, моавитяне, аммонитяне спасутся. Теперь, кто они? Едомляне были потомками Исава. Они были неотъемлемой частью Божьей семьи. Но они выбрали другой путь, верно? Исав вступил в брак с измаильтянами, верно? Итак, мы знаем, кто они. Поэтому в сегодняшнем контексте мы могли бы сказать, что это религия Ближнего Востока. Ее составляют едомляне, моавитяне и аммонитяне. Они также были потомками семьи Авраама. В современном контексте это сестринские церкви. И интересно, что когда дети Израиля собирались войти в землю обетованную, это были моавитяне и аммонитянки с их короткими маленькими мини-платьями, которые соблазнили их к поклонению Ваалу. Итак, с чем мы имеем дело? Так это с религиозными системами и народами, принадлежащими к религиозным системам, которые на самом деле являются потомками эдомитян, моавитян и детей аммонитских. Так что мы имеем дело с исламом, мы имеем дело с сестринскими церквями Израиля сегодня. Кто они? Это протестантизм и все, кто называет себя христианами. Итак, некоторые из них спасутся. Итак, сегодня они попали в ловушку царя Северного, но они спасутся. Так что это дети, которые находятся в Вавилоне, и они должны будут выйти из Вавилона. Итак, это призыв к религиозному миру сделать выбор, выйти из нее. Это ссылки на Откровение. Царь Северный, царь Вавилона. Кто сегодня царь Вавилона? Это папство. В этом не может быть никаких сомнений. Стих 42. «И прострет руку свою на разные страны, не спасется и земля египетская». Итак, этот царь Северный становится универсальной силой, и его определенный антагонизм в этом сценарии – царь Юга. Теперь, кто был царем Юга? Египет, верно? Этот фараон был тем, кто сказал, «Кто такой Господь, чтоб я послушался голоса Его? Я не знаю Господа, и Израиля не отпущу». У нас сегодня есть люди, которые говорят, «Кого волнует, кто такой Бог? Я не знаю Его. Кто Он? Почему Он должен делать что-то в моей жизни? Я не знаю Его». Есть ли у нас такие люди сегодня? «И завладеет Он сокровищами золота и серебра и разными драгоценностями Египта. Ливийцы и эфиопляне последуют за ним». Это захватывающие стихи. Итак, у нас есть это соревнование или это сражение между двумя идеологиями. Идеология царя Северного, которая является религиозно-политической, И у нас есть царь Южный, идеология которой является светской или секулярной. Кто такой Господь, чтобы я послушался Его? Я не знаю Его, мне все равно, что Он говорит. Я собираюсь делать свое дело. И они будут в очевидном конфликте. Но царь Северный победит их, верно? Левийцы и эфиопляне последуют за ним. Когда мы вернемся в историю, к эфиоплянам также пришло Евангелие. Был человек, которого крестил Филипп. Помнишь? Евнуха. Другими словами, весь мир в его религиозных системах будет действительно в гармонии с этим царем Северным. Итак, царь Северный должен иметь религию, которая вмещает практически все. Теперь, эфиопляне, кем бы они были сегодня? Не являются символом Африки, верно? И будут ли конфликты, которые привносят даже проблему расы во время, когда мы живем? Стих 44. Но новости с востока и севера встревожат его, и выйдет он в величайшей ярости, чтобы истреблять и губить многих. И есть одна сила, которая беспокоит его. Ведь он контролирует все, верно? Он контролирует все страны, в конце концов, он одолеет Египет. Но есть одна вещь, которая его беспокоит. И это известие с востока, из севера. Что такое известие? Новости. Здесь не говорится «могущественная армия с востока или севера». Здесь говорится «информация». Информация с востока и с севера. И теперь, когда мы думаем об этом, мы должны спросить себя, что может беспокоить царя Северного? Если мы знаем, кто такой царь Северный, а это папство, то что должно беспокоить его? Новости с востока и севера. Библия говорит, что Иисус Христос придет снова, верно? С какого направления Он придет? С востока? Ага, кто это, кто идет с востока? Древнее пророчество, верно? Итак, известие или новости о том, что что-то должно произойти с востока, кто приносит эту весть? Адвентисты седьмого дня. Они говорят, что придет царь с востока, и он разрушит царство Вавилона. И теперь это расстроило бы царя Северного? Да. Почему север? Потому что он с севера. Но есть высший север, выше, чем он, истинный царь. Есть истинный царь и престол Бога на севере. Итак, другими словами, те, кто проповедует весть о конце и пришествии Христа и поклоняются истинному Богу севера, поклоняются тому, кто создал небо и землю, море и источники вод. И именно они для царя Северного проблема. Итак, он проявляет ярость против них. И он захочет истребить и погубить их. Итак, будет ли у нас конфликт? Несомненно. И раскинет он царские шатры свои между морем. Это версия короля Якова. И в горе преславного святилища. Но придет к своему концу, и никто не поможет ему. Теперь, это довольно страшно. Когда мы переходим к новым переводам, это выглядит немного иначе. Новый международный перевод, здесь сказано, он поставит свои царские шатры между морями на прекрасной святой горе. То есть он не войдет внутрь. Все же он придет к своему концу, и никто не поможет ему. Новый перевод короля Якова. Он поставит царские шатры между морями и славной святой горой. Здесь также не сказано «в горе». Но в переводе короля Якова сказано «в горе», то есть «внутри». Что это означает? Что он будет проникать в церковь. Даже в среду народа Божьего. Он будет проникать в среду народа Божьего. Означает ли это, что Божий народ становится Вавилоном? Нет. Но это значит, что среди народа Божьего есть вавилоняне, между народом Божьим. Это что-то приравнивается к пшенице и плевелам и тому подобное. Извините, я перебиваю вас. Это твоя работа. Я просто хочу еще раз подчеркнуть то, что вы только что сказали. Что это не значит, что церковь – это Вавилон. Это значит, что в церкви есть вавилоняне. Хорошо. Но теперь мы можем выйти на охоту в церкви на вавилонян. И мы будем заняты этим очень. Но это не наша работа. Наша работа – проповедовать трехангельскую весть. Если мы слышим вавилонское учение в церкви, наша задача – разоблачить его как вавилонское учение. Потому что я не знаю, тот, кто проповедует вавилонское учение, является ли он вавилонянином или он под влиянием Вавилона. Потому что если он только просто под влиянием Вавилона, то он может быть исправлен. Но если он вавилонянин, то даже и тогда он может быть обращен, верно? Итак, наша задача не в том, чтобы нападать на отдельных людей в церкви, а в том, чтобы выявлять ошибки. И выбор, который люди делают как следствие, является их выбором. Итак, проповедуйте истину, и пусть истина делает, отрезает все, что не нужно. Мы не должны становиться теми, кто владеет законом. Итак, нам не следует об этом говорить. О, этот человек вавилонянин церкви. Это не наша работа. Но печальная новость в том, что царь Северный попытается уничтожить даже народ Божий. Он проникает в их среду. Он проникает. Он будет в церкви. И я не знаю, кто он, но моя работа – проповедовать истину. Итак, давайте посмотрим на темы. Когда дело доходит до этого вопроса, царь Северный, есть намного более длинная лекция, которую я дал в прошлом. Возможно, вы можете поместить ссылку. Этот слайд взят из этой лекции. И мы не будем разбираться со всеми деталями этой лекции. Мы хотим увидеть, где мы находимся в потоке времени. Сегодня мы работаем над этим, поэтому, пожалуйста, наберитесь терпения. Мы должны установить здесь библейский фон. Итак, три темы 11 главы Даниила следующие. Первое. Описывается конфликт между севером и югом. Мы должны найти этот конфликт в современном контексте. Но есть еще одна очень странная вещь, которая происходит. Есть союз между севером и югом. Поэтому, хотя они находятся в конфликте, есть союз. И есть третий момент. Есть конфликт с народом Божьим. Итак, во-первых, это серьезный конфликт между севером и югом, который превращается в союз между севером и югом, который развивается в преследовании народа Божьего. И знаешь что? Это звучит как гегелевская диалектика. Итак, у нас есть тезис, есть антитезис, и у нас есть синтез. А затем у нас есть конфликт с народом Божьим. Стихи с 5 по 39 описывают этот гегелевский спарринг между двумя философскими системами, которые имеют одну общую цель. Оба из них. Они хотят уничтожения народа Божьего и уничтожения истинного поклонения. Итак, глава в основном написана как миризм. Миризм — это когда вы противопоставляете противоположности. Небо и земля, например, это миризм. Север и юг. И они кажутся диаметрально противоположными. Но миризм принимает две крайности и включает в себя все, что между. Так что, другими словами, вся система имеет одну конечную цель. Уничтожение Божьих людей и уничтожение истины. Это является их целью. Итак, теперь мы должны проанализировать это. Есть интересный стих в Даниила 11:27. у обоих царей сих, это царь севера и царь юга. Так что это религиозно-политическая система и светско-политическая система. Одна говорит, что Бог должен быть вовлечен во все это, а другая говорит, кто такой Бог? Меня не интересует Бог. Здесь описаны обе эти системы, оба образа мышления. На сердце будет коварство, и за одним столом будут и говорить ложь будут. Как это звучит? Это звучит как заговор. Это ужасное слово. Но успеха не будет, потому что конец еще отложен до времени. Другими словами, хотя эти двое образуют синтез, они лгут. Оба злонамеренно и сидят за одним столом, хотя они кажутся противоположностями, даже желая убить друг друга. Теперь, у какой организации в мире есть философия, которая гласит, что они выберут противоположные стороны проблемы даже на грани смерти, чтобы материнская церковь могла стать жертвой? Какая организация имеет эту философию? Общество Иисуса? Иезуиты? Иезуиты, безусловно. Итак, каковы действия царя Северного? Даниила 11:32. «Поступающих нечестиво против завета». Завет — это заповеди, Слово Божье. Библия — это завет, верно? Между человеком и Богом. «Поступающих нечестиво против завета, он привлечет к себе лестью. Но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать». Другими словами, они будут работать даже в этих условиях. «И разумные из народа вразумят многих, хотя будет несколько времени страдать от меча и огня, от плена и грабежа». Это печальная история христианской церкви. Итак, нас постоянно притесняют, но в конце это достигнет кульминации и конфликт против народа Божьего. Этот маленький слайд довольно увлекателен. Ной был теоретиком заговора, а потом пошел дождь. Мне интересно, что когда бы вы ни говорили о пророчестве в контексте времени, в котором мы живем, появляются голоса, которые поднимают крик и говорят, «Это теория заговора!» Это теория заговора, когда Библия на самом деле говорит, что они сговариваются и сидят за одним столом и разговаривают? Или это просто библейский факт? Библейский факт. Я сидел и размышлял некоторое время назад над этим словом «теория заговора». Не было ли это придумано иезуитами? Ходят слухи, что именно иезуиты говорят, что это была секретная служба США по вопросу Кеннеди. Как только вы произносите эти слова, акцент того, что говорится, заключается в том, что они немедленно все смягчают, преуменьшают. Что является противоположностью теории заговора? Это преуменьшение. Здесь хорошая фраза, что они придумали противоположное, было бы апологетом совпадения или теорией совпадений. Другими словами, нет заговора, нет плана, все происходит по стечению обстоятельств. Просто так происходит. Нет врага Бога, мы неверно истолковываем Библию, папство не проблема, маленький рог не Рим. Ни один из этих вопросов не важен. Так что если вы не теоретик заговора в отношении библейского пророчества, вы становитесь апологетом совпадений. Тогда вы могли также выбросить бы и Библию. С таким же успехом вы можете не изучать пророчество, потому что все является обманом. Какой смысл предсказывать будущее, если все будут просто совпадением? Нашим апологетам совпадений я бы сказал, изучите свою Библию и станьте теоретиками заговора в пророческом смысле, а не в мирском смысле, где все происходит само по себе и всякая глупость приемлема. Примите фильтр, которым является Слово Божие, и это то, что мы попытаемся сделать в этом небольшом обсуждении. 36 стих. и будет поступать царь по своему произволу, и вознесется, и возвеличится выше всякого божества. Разве не говорит Павел подобные слова в послании к Фессалоникийцам, когда говорит об этом царе, который в храме Божьем сядет, он, как Бог, выдавая себя за Бога? Тот же язык. И будет поступать царь тот, царь северный, по своему произволу, и вознесется, и возвеличится выше всякого божества. Мы рассмотрели это в учении змея. И о Боге богов станет говорить хульное. Я знаю, что Библия говорит это, но мы не учим этому. Мы учим тому, чему учил змей. Удивительно. И будет иметь успех, доколе не совершится гнев. Ибо что предопределено, то исполнится. Он придет к своему концу. И всякий, кто связан с ним, тоже придет к концу. Единственное решение состоит в том, чтобы отделить себя от системы. И о богах отцов своих он не помыслит. И ни желания жен, ни даже божества никакого не уважит, ибо возвеличит себя выше всех. Итак, и о богах отцов своих он не помыслит. Он говорит, что он христианская организация, но он не делает то, что говорит Бог. Он делает то, что говорит змей. И нежелание жен. Теперь женщины, конечно, это ссылка на церковь. В Библии женщина – это церковь. И желание церквей мира – Иисус Христос. Желание веков. Поэтому он не будет уважать библейского Бога. Он будет минимизировать Иисуса Христа. Нет искупления. Тогда зачем умер Иисус? Так, бесполезности. Ничем не отличается от нас. Мы тоже умрем, верно? Ни даже божества никакого не уважит. Он путь к спасению, а не Иисус Христос. Придите ко мне, и я успокою вас. Не Иисус, не идите к Нему, идите к Марии и так далее. Но только не идите к Иисусу. Но Богу силы на месте Его будет Он воздавать честь. Теперь, Бог силы был Богом войны. Богом Нимрода, который был Богом войны. И этого Бога, которого не знали отцы его, он будет чествовать золотом и серебром и другими камнями и разными драгоценностями. Просто войдите в собор, и вы увидите это. И устроит твердую крепость с чужим Богом, которые признают его. Это такое грустное утверждение, что хотя он поклоняется доктрине змея и признает, что его власть настолько успешна, с этим странным Богом. Тем увеличит почести и даст власть над многими, и землю раздаст награду. Кто разделил этот мир на маленькие кварталы? Разве не Рим? Разве он не сказал? «Мое дорогое дитя Португалия, я проведу линию через Южную Америку, и эту часть дам тебе, Бразилия». Эту часть вот здесь дам моему дорогому дитяти Испании. И поэтому мир разделен и нарисованы карты. Это Рим. В Риме были приняты эти решения. Итак, в заключение. И царь Северный, и царь Южный – враги Бога. У них одна цель – уничтожение народа Божьего. Поэтому мы должны сделать вывод, что оба должны находиться под контролем архиобманщика, но они сражаются друг с другом, используя гегелевскую диалектику, чтобы вызвать коллективное мышление, способствующее его схемам. Таким образом, у нас есть тезис и антитезис. Массивное столкновение, огромное разрушение и его конец – синтез, который затем направлен против народа Божьего. Вы имеете в виду народ Божий, который соблюдает заповеди Божьи? Совершенно верно. Типологически, царь Северный должен представлять религиозный и политический альянс, который попытался бы заставить народ Божий поклоняться в соответствии с его требованиями, поскольку Вавилон пытался заставить евреев поклоняться в соответствии с его требованиями. И можете прочитать остальную часть книги Даниила, где им пришлось преклоняться пред изображением, но они отказались, и их бросили за это в печь. Другими словами, преследование, если вы не согласитесь с их религиозным мышлением, и это должно быть союз церкви и государства, вместе взятые. Царь Южный, географически это Египет, поработил народ Божий. Это интересно. Они отказываются признавать Яхве, или права иудеев поклоняться ему в соответствии с их совестью. Но они не принуждают их поклоняться египетским божествам. Итак, что у нас здесь? У нас есть секуляризм. Секуляризм, который говорит, нас не волнует Яхве. И вы можете делать все, что угодно, но вы не будете поклоняться в соответствии с вашим пониманием. Вы будете рабами. Фараон сказал, никакой субботы. Вы не будете отдыхать в седьмой день. Это то, что он сказал. Вы не будете соблюдать субботу, вы будете работать в тот день. Мотивы царя Южного были светскими, тогда как мотивы царя Северного были религиозными. Теперь, кто собирается в конечном итоге выиграть? Царь Северный? Да, царь Северный. Теперь, когда мы дали библейский фон, другими словами, мы применили фильтр, чтобы мы не могли быть обвинены в том, что являемся теоретиками заговора. Дальше мы посмотрим на знамение конца, а затем мы свяжем это с событиями, которые происходят в современном мире, чтобы увидеть, дает ли фильтр правильный анализ того, что происходит. Итак, давайте просто повторим некоторые вещи, которые произойдут в конце. Помните, когда Иисус сидел на Масличной горе, к Нему пришли ученики, и они хотели узнать знамение Его пришествия и конца света. Иисус сказал им в ответ, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». Первое знамение – обман. Обман, ибо они... Разве они... Эти два царя, они сидели за одним столом и не говорили ложь. Что это? Обман. Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить «Я Христос», и многих прельстят. Другими словами, они уберут акцент с истинного пришествия Христа и поставят что-то другое на его место. Также услышите о войнах и о военных слухах. Теперь царь Северный пришел с колесницами, всадниками и с многочисленными кораблями и с бурей. Все это является символом войны, верно? Мы им дело с концом. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Что должно произойти? Синтез, а затем конфликт с народом Божьим. Итак, какие будут составляющие? Ибо восстанет народ на народ. Если вы посмотрите в оригинале, там сказано «этнос против этноса». Если вы посмотрите в словарь Стронга, то там говорится, что одним из вариантов этого слова будет раса. Будет расовое напряжение. Можем ли мы ожидать расовой напряженности в конце? Определенно. Мы будем иметь с этим дело в конце. И царство на царство. Теперь мы имеем дело с политическими образованиями. Итак, у нас будут политические структуры, сражающиеся друг с другом. У нас будут расовые группы, сражающиеся друг с другом. Будут глады, море и землетрясения по местам. Кроме всего этого, у нас есть множество стихийных бедствий. Итак, у нас будет COVID-19 и землетрясения, и все эти вопросы. Но народ против народа, царство против царства. Теперь, в контексте битвы между севером и югом. Реальная битва, которая на самом деле решается за одним столом, а людей кормят ложью. Итак, вот мой вопрос. Чью сторону я выбираю? Выбираю ли я сторону северного царя, потому что, по крайней мере, он издает религиозные голоса, потому что это звучит библейски и морально правильно? Или я выбираю сторону секуляризма и говорю, что вы знаете, что у них есть точка зрения, что церковь и государство должны быть полностью отделены. Есть плохие, есть хорошие. Какую сторону я выбираю, когда дело доходит до расовой напряженности? Какую сторону я выбираю, когда дело доходит до борьбы с эпидемиями? И как бороться со всем этим? Разве это не царь северный и царь южный, делающие оба эти вещи? Все эти вещи. Сидя за одним столом. Да, сидя за одним столом. Итак, вы не выбираете ни одну из сторон. Вы не можете выбрать. Все же это начало скорби. И как только этот конфликт вызовет синтез, тогда будут предавать вас на мучение и убивать вас, и вы будете ненавидимы сколькими народами? Всеми народами. Всеми народами за имя Мое. Как только они достигнут синтеза, народ Божий станет колючкой в их плоти. Мы должны смотреть на это. И теперь мы рассмотрим ситуации, которые мы имеем в современном мире. И мы спросим себя, насколько далеко мы находимся, где мы находимся в потоке времени. Это хороший набор справочной информации, которую вы только что дали нам. Я надеюсь, что это так. Итак, когда мы смотрим на все, что происходит, и даже на то, что мы собираемся показать, и если вы продолжаете наблюдать за тем, что происходит вокруг, у вас есть фильтр того, как смотреть на эти вещи. И тогда ты уже не можешь быть заговорщиком, потому что фильтр — это Слово Божье. И Слово Божье говорит нам, куда подует ветер, кто будет ролевыми игроками. И вы можете все время получать правильное представление обо всей этой ситуации и не стать частью одной из сторон. Ага. Вы на самом деле наблюдатель, и вы знаете, что все эти системы в конечном итоге окажутся в одном пакете под названием Вавилон, потому что царь Северный собирается все контролировать, верно? И поэтому вы не можете выбрать ни одну из сторон. Вы должны сказать людям, когда вы идете в этом конкретном направлении, это туда, куда он движется. А когда вы идете в этом конкретном направлении, оно выглядит с точностью наоборот, как север и юг. И не важно, насколько правильно это выглядит для вас, вы должны знать, что вы видели. Отойдите и посмотрите на то, что происходит. Вы должны признать, что оба они — это часть Вавилонской системы. И какая вещь звучит? Выйди из нее, выйди из нее. Другими словами, не участвуйте в этом, не участвуйте в том, не участвуйте во всем этом, даже если вы думаете, «Вау, ничего себе, это прекрасно!» Вас обманывают, вас прельщают. Не важно, насколько морально правильно все это кажется. Есть только один способ — отделить себя от всех этих систем. И дальше говорится, «И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать и возненавидят друг друга». Это очень грустное заявление, потому что это произойдет по всем направлениям. На каждом фронте будут предательства, даже в наших рядах. И многие лжепророки восстанут и прельстят многих. Другими словами, проповедники в церкви будут проповедовать, и вавилонская сила будет задействована в этой ситуации. И по причине умножения беззакония, мы знаем, что сегодня в мире есть много беззаконий, во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется, и проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Есть люди, которые говорят, конец еще не может наступить, потому что все народы должны быть достигнуты Евангелием. Разве они не достигнуты? Разве они не получают те же самые новости, которые мы получаем по всему миру? Теперь, Евангелие истины Царство тех, кто имеет завет с Богом, когда эта весть станет известной, в отличие от того, что проповедуют остальные, разве народы не увидят это в новостях? Разве не увидят они, что есть свидетель? Все народы увидят это, потому у нас нет миллионов лет, или тысяч лет, или десятков лет. «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего, и наступит время тяжкое, какого не было с тех пор, как существуют люди до сего времени. Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены, будут записанными в книге». Что нам ожидать? Время скорби, которое мир еще никогда не видел. Включает ли это в себя Первую и Вторую мировую войну? Да. Может ли быть еще-то хуже, чем это? Может. Будет хуже. Как насчет черной чумы? Будет хуже, чем это? У нас будут болезни, у нас будут землетрясения, у нас будут войны. У нас будут трудные времена среди наций и народов, внутренние, внешние, царство против царства. У нас будут такие проблемы, которые мы можем, даже не можем себе представить, но Божий народ перенесет все это. Матфея 24:22. «И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть». Я знаю, что это относится к 1260-дневному периоду, но также и к концу времени. Но ради избранных сократятся те дни. Последние события будут быстрыми. Вот интересная цитата из книги «Великая борьба». Она задает тон нашей дискуссии об исторических событиях, которые происходят и сейчас. Но чем ближе церковь будет подходить ко дню своего окончательного освобождения, тем с большей силой будет действовать сатана. Он сойдет с великой сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. Откровение 12:12. Он будет действовать со всякой силой и знамениями и чудесами ложными. В течение 6000 лет выдающийся ум того, кто однажды занимал самое высокое положение среди ангелов Божьих, был исключительно посвящен работе заблуждения и разрушения. Итак, конфликт между царем Северным и царем Южным — также обман. Они оба под его контролем, верно? Итак, он абсолютно ничего не чувствует, даже уничтожая своих людей, если конечный продукт может принести пользу его делу. Цель оправдывает средства. Чье это утверждение? Разве это не утверждение иезуитов? И в последней решающей битве с народом Божьим сатана вооружится всем своим мастерством, коварством и беспременной жестокостью, выработанной им на протяжении всех столетий борьбы. Находится ли это в гармонии с Даниилом 11 глава? Да, полностью. Тогда в это полной опасности время последователи Христа должны будут нести миру предостережение о втором пришествии Господа. Новости с Востока. Должен быть приготовлен народ, который сможет при его приходе стоять пред ним неоскверненным и непорочным. Им нужна праведность Христа. Это удивительно. Это прекрасно. Итак, не религия Каина, не религия змея, а религия Библии. В это время церковь не меньше, чем в апостольские дни, будет нуждаться в особенном даре божественной милости и силы. Это громкий клич. Это поздний дождь во время опасности. В данный момент мы сидим на карантине. Но этот карантин постоянно продолжается. Он растет. И в мире развивается напряженность, на которую мы должны посмотреть. Дни, в которые мы живем, отмечены необыкновенной торжественностью и полны значения. Дух Божий постепенно, но верно оставляет землю. Бедствия и суды уже поражают тех, кто отвергает милость Божью. Бедствия на суше и море, неустойчивое положение общества, ты видишь это? Ужасы и угрозы войны, все это плохие предзнаменования. Мы должны смотреть на это. Они предсказывают приближение событий величайшей важности. Можем ли мы ожидать войны? Однозначно. Силы зла соединяются и укрепляются. Так, сначала мы должны иметь этот конфликт между Севером и Югом, который запланирован, который будет с разрушением, невероятным разрушением, но который был запланирован за одним столом. Мир обманут. Они усиливаются для последнего великого кризиса. Вскоре в нашем мире произойдут великие изменения, и заключительные движения будут поспешными. Где мы находимся в потоке времени? Посмотрим еще на это. Это теория заговора. Если вы проверите ее по Библии, и она проходит, то нет. Но и как теоретик заговора, затем начался дождь. Поэтому, если мы скажем, что теория заговора, которую мы предлагаем, состоит в том, что наступит такое время, которого никогда не было, и в это непростое время должна прозвучать весть, что Христос возвращается снова, и мы должны быть покрыты Его праведностью. Другими словами, Он был тем, кто сказал, «Я не пришел нарушить закон, но исполнить». Божий народ должен вернуться к заповедям Божьим, а не к заповедям мира. Итак, мы не говорим о теориях заговора, мы говорим о библейских пророчествах. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Прежде должно начаться преследование, верно? Время близко, когда крупные города будут сметены с лица земли. Теперь люди скажут, вы боретесь со страхом. Я борюсь со страхом, или Библия предупреждает нас об этих вещах? Библия предупреждает нас. Итак, нужно ли нам донести срочность вопроса? И если мы покажем в истории, как это разворачивается, какие вещи происходят, разве это не выполнение нашего долга? Поэтому мы должны остерегаться совпадений. И все должны быть предупреждены об этих грядущих судах. Это наш долг. У Божьего народа было осознание надвигающегося разрушения тысяч городов, которые теперь почти полностью отданы идолопоклонству. Здесь не говорится о Первой мировой войне. Здесь не говорится о Второй мировой войне. Были города, которые были разрушены в этих войнах. Но это были не тысячи городов. Как можно уничтожить тысячи городов? Может, стихийными бедствиями? А как насчет войны? Зрелище великого разрушения. Утром в прошлую пятницу, перед тем, как я проснулась, мне была представлена грандиозная картина. Казалось, я очнулась от сна, но не в своем доме. Из окон открывалось зрелище страшного пожара. На здание падали огромные пылающие шары, от которых во все стороны разлетались огненные стрелы. Сдержать разгоравшиеся повсюду пожары было невозможно, и в огне погибло множество домов. Ужас, охвативший людей, не поддается описанию. Я думаю, что мы можем ожидать огня с небес. А что ты думаешь? Что заставило бы огромные огненные шары разлетаться во все стороны? Взрывы, верно? Это было написано во времена, когда еще не было самолета. Не было. Не было бомбардировщиков, не было бомб или ракет, которые могли бы обрушиться на город. Это описание современной войны, современной ситуации. Это может быть естественный способ, например, как метеоритный дождь или что-то может быть подобным ему. Но это звучит очень реально на самом деле. Итак, давайте посмотрим на вероятность того, что мы находимся на грани этих событий. потому что это говорит нам, где мы находимся в потоке времени. Давайте посмотрим, что происходит в мире. Посмотрим на знамения и узнаем, применимо ли то, что мы только что сказали. Если разговоры о войне, давайте посмотрим на некоторые газетных репортажей. «Экспресс». Это вышло 28 мая 2020 года. Страхи Третьей мировой войны разразились после того, как отснятый на спутнике материал показывает, что 5000 китайских солдат мобилизированы для конфликта. На этой неделе возникли опасения по поводу глобальной войны после того, как шокирующие кадры со спутника показали, что Китай мобилизирует свои вооруженные силы и более 5000 солдат готовы к бою. Речь шла о конфликте между Китаем и Индией. Они были довольно суровы там, даже убивая друг друга проводом из колючей проволоки. Довольно ужасно. Вот еще одна статья с июня 2020 года. Карта Третьей мировой войны. 6 мест, где в 2020 году могут вспыхнуть Третья мировая война. Страхи Третьей мировой войны зажглись по всему земному шару всего за несколько дней до 2020 года, и теперь они снова зажглись. Но какие 5 мест по всему миру являются наиболее вероятными отправными точками для Третьей мировой войны? Итак, они упомянули США и Иран, Иран и Израиль, США и Турция, Кашмир, США и Северная Корея, США и Китай. Интересно, что на ядерных объектах в Иране недавно произошли серьезные пожары. И ходили разговоры о том, что это может стать саботажем. Может быть, это было движение Израиля или что-то еще, но большой конфликт, похоже, развивается в Южно-Китайском море. Экспресс говорит, тревога из-за возможности возникновения Третьей мировой войны, так как эксперты раскрывают самую опасную угрозу для Соединенных Штатов и Китая. Соперничество между США и Китаем в Южно-Китайском море обостряется из-за наращивания военно-морских маневров, когда суда с обеих сторон находятся в опасной близости друг к другу, увеличивая риск военных столкновений. Итак, в мире развивается напряженность, сильная напряженность. Это просто кибергрохот или что-то большее? Это Republic World. Китай предостерегает нас от размещения ракет средней дальности на военной базе Японии. Таким образом, конфликт не только между США и Китаем. Япония вовлечена, Индия вовлечена, Филиппины вовлечены. Есть много народов, которые вовлечены. Тайвань является центральной частью. Беспорядки в Гонконге. Ву сказал, что если Соединенные Штаты будут настаивать на развертывании ракет на своей военной базе в Японии, они будут провоцировать Китай на принятие необходимых мер для решительной борьбы. Он также предложил Японии и другим соответствующим странам действовать осторожно с точки зрения религиозного мира и стабильности и не стать жертвой геополитического заговора Соединенных Штатов. Тем временем США оспаривали претензии Пекина на Южно-Китайское море и помогали Тайваню в военном деле увеличить свои оборонные запасы. В прошлом месяце Тайвань объявил, что планирует закупать «Гарпун» — противокорабельные ракеты в США. Итак, там происходит эскалация. Итак, царь Северный и царь Южный — Китай. Что там за форма правления? Там секулярное правительство, коммунизм. Бог не этого. Итак, это царь Южный или это царь Северный? Это царь Южный, Дональд Трамп. Кто поставил его в такое положение? Бог поставил его в такое положение. Его партия говорит, что он выбран Богом, верно? Итак, кого он представляет? Царя Северного. И царь Северный, как мы знаем, это Вавилон. Так что это папство сидит там. У нас есть иезуиты, работающие на этой стороне. Если у нас есть иезуиты, работающие на другой стороне, разве генерал иезуитов не сказал, что из этого окна я контролирую не только Европу, но и Китай? Разве не папство совсем недавно восхваляло Китай за его социальную доктрину? Итак, они играют по обе стороны. Они сидят за одним столом. Ты так думаешь? Интересно. Япония может провести день в конфликте между США и Китаем. Итак, будет ли Япония вовлечена в это? По мере того, как в США бушует COVID-19, накопляющие угрозы в отношении Китая и страх перед возможным вооруженным конфликтом нарастают. Многие стратегические аналитики предполагают, что стратегический баланс в Азиатско-Тихоокеанском регионе мог измениться в пользу Китая ввиду его быстро растущей военной мощи и возможностей. Новые расходы также пойдут на развертывание первых настоящих авианосцев в Японии со времени Второй мировой войны. На самом деле, они даже не позволили построить эти вещи, верно? В соответствии с договором, они не имеют права делать это, но они это делают. А также повышение ее космической безопасности. Это также очень интересно. В том числе путем исследования использования электронных волн, чтобы разрушить то, что будет определено как вражеские системы связи. Скорее всего, это означает, что китайские. Некоторые наблюдатели считают, что японский флот в настоящее время столь же способен и, возможно, превосходит любые силы в Тихом океане, включая Китай. Итак, это происходит тихо, пока никто не заметил. На этом этапе мир охвачен пандемией, поэтому никто на это не обращает внимания. И Япония готовится к военному конфликту. Япония строит авианосцы. Китай думает о том, чтобы потопить их. Это конфликт? Определенно. Теперь, Япония является союзником Соединенных Штатов. У них также есть соглашение, мы видим, что если, например, какая-либо страна нападет на Японию, то США обязуется помочь Японии. Они в союзе с Царем Северным, верно? Первый авианосец японского флота за 75 лет почти готов к развертыванию. Почему они строят эти вещи вот так, внезапно? Есть какие-то маленькие сдерживающие факторы, или они что-то планируют? Китайские военные уже рассмотрели, как можно потопить японские авианосцы. Это статья из журнала Forbes 26 июня 2020 года. Конечно, японский флот вряд ли беззащитен. Япония развертывает больше эсминцев, оснащенных новейшей системой ПВО Aegis, чем любая другая страна, кроме США. И эти двое вместе. Да, они вместе в этом. Здесь вы можете увидеть корабли, которые плывут по Южно-Китайскому морю. Почему этот спор между Японией и Китаем может стать следующей военной точкой вспышки в Азии? Итак, так много военных учений, и Китай захватывает один остров за другим. Разве они не знают, что это может привести к конфликту? У них есть соглашение, что они не будут этого делать, но они все еще это делают. Итак, сидят ли они за одним столом и планируют это, а нам рассказывают совсем другую историю? Все это происходит согласно Писанию, или мы сейчас, возможно, в теории заговора? Впервые за 6 лет два авианосца МВС США находятся в Южно-Китайском море, что является последним проявлением военной мощи от Вашингтона, поскольку он отталкивается от стремительных претензий Китая на большую часть оспариваемого региона. Мне интересно, что Китай сделал кибергрохот и сказал, что мы можем уничтожить эти авианосцы, потому что у нас есть ракеты, чтобы сделать это. А Соединенные Штаты проигнорировали их и отправили вместе два авианосца, Нимец и Рональд Рейган. Это демонстрация силы. Определенно. У тебя есть небольшое видео, которое рассказывает нам немного больше о том, что происходит. Об этих войнах и о военных слухах. CNN Report. Давайте посмотрим. В то время как в мире говорят о успехах в сдерживании новой вспышки коронавируса, Китай в настоящее время смещает акцент на военную готовность, делая то, что некоторые военные эксперты воспринимают как силу на нескольких фронтах. Китай наращивает свои военные силы, испытывая свой новый авианосец в море несколько недель назад, и в прошлом году выставлял на показ некоторые из своих новейших ракетных технологий. Президент страны выступил на Народном съезде Китая в прошлом месяце, говоря, что Китай должен всесторонне усилить подготовку войск и боевую готовность. В последние недели китайские войска были отправлены на границу Китая с Индией. Две страны оспаривают территориальные претензии. Контролируемые правительством СМИ публикуют эти изображения военного бездействия Китая. И в прошлом году китайские военизированные формирования мобилизируются на границу с Гонконгом, но среди областей, наиболее важных для США и его союзников, Южно-Китайское море. Китай заявляет, что эти воды являются суверенной территорией в пределах обозначенной границы, которую Международный трибунал отклонил как не имеющую законного основания. Тем не менее, Китай укрепил здесь свое военно-морское присутствие. Это штучно созданные острова, где последние спутниковые снимки показывают более постоянные военные базы. Некоторые страны Юго-Восточной Азии утверждают, что Китай даже преследовал иностранные суда, занимающиеся разведкой и добычей нефти, чтобы противостоять заявлениям китайцев. В последние месяцы военно-морской флот США проводил многократные учения в море, а также проходил через Тайваньский пролив. Китай же говорит, что эти учения показывают, что США провоцирует Китай. Ву предполагает, что Китай не хочет конфликта, в то же время китайцы будут защищать свой суверенитет любой ценой. Китай также незаконно захватил территорию в Тихом океане, угрожая свободе судоходства и международной торговли. Эксперты сейчас призывают к переговорам, чтобы ослабить напряженность между двумя сторонами. Но это кажется невероятным. Полное разделение может привести две мировые державы к столкновению в море. Итак, это было небольшое интересное резюме CNN. И, кстати, на чьей они стороне? Кто, CNN? Да, на стороне царя Южного. На стороне царя Южного. Мы должны понимать это. Да, индийско-китайское столкновение в Галване вызывает опасения о конфликте. Итак, это столкновение уже привело к человеческим жертвам. Они говорят о двух ядерных державах, которые готовы нанести удар друг другу. Дальше, конечно, есть также конфликт между Индией и Пакистаном из-за Кашмира. Так что есть много областей, где есть напряжение. Слухи о военных конфликтах. А затем есть еще этот массивный парад, это взято из немецкой газеты, которая называется, что означает «Немецкие экономические новости», где говорится, что русские провели величайший военный парад с момента их победы над немцами. Этим россияне демонстрируют свою военную мощь перед всем миром. США и Турция начинают говорить о создании зоны единства в Курдистане. Таким образом, это создаст дальнейшие конфликты с Россией, например, которая стоит на другой стороне этого вопроса. А потом этот увлекательный рассказ о космической войне. Япония становится последней страной, готовящейся сражаться в Третьей мировой войне в космосе. Дональд Трамп начал космические действия, как вы хорошо знаете. Премьер-министр Японии объявил о планах формирования подразделения обороны, предназначенного для ведения войны в космосе. Основной космический блок миссии будет запущен в апреле в составе сил самообороны Японии. Какие бы технологии они там ни использовали, это увлекательно. Пхенсан в настоящее время разрабатывает космическое оружие, и растут опасения, что Китай и Россия ищут способы вмешиваться, отключать или уничтожать космические корабли. Итак, есть масса информации о предстоящем конфликте. Это метро, и здесь говорится, что Великобритании необходимо создать космические силы, чтобы подготовиться к борьбе с террористами и вести войну на небесах. Я нахожу это интересным. Если вы действительно хотите стать заговорщиком, вы могли бы сказать, они планируют вести войну против Христа, когда Он придет. Но давайте не будем вдаваться во все это. Предупредить лидеров отрасли. В будущем террористы и национальные государства смогут нанести экономический ущерб, нацелившись на спутники связи. Вступающий в должность президент британского космического пространства сказал, что мы увидим и должны увидеть создание космических сил Великобритании, которые помогут защитить нацию от этих угроз. Мы собираемся пережить промышленную революцию в космосе. Интересно, мир готовится к космической войне, и мы проповедуем вторжение извне этого мира, которое положит конец царствам этого мира. Имеет ли Россия космическую силу? Давайте посмотрим. Роскосмос – государственная корпорация, созданная в августе 2015 года для контроля и реализации комплексной реформы российской космической отрасли. Итак, мы все собираемся в подготовке к космической войне. Op-ed. Индия нужна своя космическая сила. Итак, все народы внезапно прыгают на эту подножку. Индия создает военное космическое агентство, называемое Оборонное космическое агентство, которое, как ожидается, будет командовать всеми космическими активами военно-морского флота и авиации Индии. Идея была приостановлена несколько лет назад, возможно, с целью постепенного увеличения космической обороны инфраструктуры. Соединенные Штаты, конечно, также имеют свою космическую силу, интересный логотип, который у них. Итак, миссия – это военная служба, которая организует подготовку и оснащение космических сил для защиты США и союзных интересов в космосе и для предоставления космических возможностей объединенным силам. Япония и США являются союзниками. У них есть свои собственные разработки. Да, у них есть свои собственные разработки. И говорит ли Библия о войнах и военных? Да. Но люди не только воюют на Земле, но и в космосе. Китай хочет доминировать в космосе, а США должны принять контрмеры. Это Defense News. И мы видим, что это очень... что это все было напечатано совсем недавно. Как вы сказали ранее, в сентябре прошлого года Трамп дал добро на космические силы. И я думаю, что это было что-то вроде 15 миллиардов долларов, которые были выделены для создания космических сил. Я думаю, что у них даже есть серия пародий на Netflix. Совершенно верно. Мир должен быть подготовлен. И Netflix – это, конечно, театр иезуитов, чтобы подготовить мышление людей к тому, что грядет. Мы никого не стимулируем смотреть это, но интересно, что один из создателей этого тоже был великим Симпсоном. Да, это очень интересно. И я рад, что мы держим палец на пульсе в этом вопросе. Китай готовится к следующему запуску, и он запланирован на этот месяц, верно? Итак, происходят интересные вещи. Теперь мне было интересно, я читал, что Австралия хочет вести ракеты большей дальности, потому что они рассматривают Китай как угрозу севера. И впервые они использовали слова «норовистая нация». Они имели в виду ситуацию во времена Адольфа Гитлера с ростом нацистского режима в Европе. И они сказали, что Шаги, которые были предприняты, были настолько запоздалыми, именно поэтому это был такой серьезный конфликт. Мир должен был быть проактивным. Они говорят о Китае, как об этой следующей норовистой нации. Теперь, давайте подведем итог. Мы сказали, что существует война между севером и югом. Между одним мышлением и другим мышлением. Вопрос. Разворачивается ли война в границах Соединенных Штатов Америки, где у вас есть коммунистическое мышление, которое находится в противоречии с евангелическим религиозным мышлением? Развивается ли эта война в Соединенных Штатах? Это очень ужасный момент. Это разгар всего этого. У нас есть это столкновение между северной философией и южной философией внутри народов. И Соединенные Штаты являются просто символом других наций. У нас одинаковые столкновения в каждой стране. В Европе, в Африке происходят такие же столкновения мышления. Хорошо. Итак, у нас есть это в каждой стране. Конфликт север-юг. Если это у нас на национальном уровне, на уровне царства против царства. Да, мы только что видели это. Мы видели Японию, мы видели Австралию, Индию, мы видели Китай, видели Соединенные Штаты, мы видели Великобританию, Россию. Они все готовятся к конфликту. Они готовятся к конфликту. Норовистые государства. Какую философию нужно победить? Секуляризм, философию царя Южного. Царя Южного, философию царя Южного должна быть побеждена. Она настолько сильно укоренилась в коммунизме в Китае, что для того, чтобы сломить эту власть, потребуется крупное событие. Мы применяли фильтр. Мы рассмотрели ситуацию. Мы можем видеть вещи, что сегодня мы сидим на пороховой бочке. Сколько городов будет разрушено? Тысячи. Находимся ли мы на грани великого конфликта на этой планете? Я не говорю, что это произойдет. Но я говорю, что это довольно библейский взгляд, что это должно произойти. Посмотрим, к чему это приведет. Я думаю, что мы должны обсудить другие вопросы. Каким будет синтез? Как получится так, что в конце этого великого конфликта между царем Северным и царем Южным настанет синтез? И мы придем к той точке, где конечная цель может быть достигнута, и эта цель — народ Божий. Я думаю, что мы обсудим это в следующем видео. Да, это будет хорошая дискуссия. Этот вопрос мы обсудим в следующий раз. Давайте помолимся. Наш Небесный Отец, большое спасибо за то, что Ты дал нам такую информацию через Твое Слово и через Дух Пророчества, что мы можем смотреть на мир и видеть происходящее и пропускать все это через фильтр, который Ты предоставил. Мы просим Тебя благословить нас, чтобы мы встретились снова во имя Иисуса. Аминь.